Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «О дарах духовных». Чтобы продолжить тему эту, да, я ее начну вот с такого стиха. Это, значит, первое послание Коринфянам, 14 глава. И стих какой сейчас хочу вам сказать. Значит, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Для чего я решил напомнить вам этот стих? Смотрите, тема называется «О дарах духовных». Да? Бог дает дары, чтобы мы имели через них какую-то пользу. То есть церковь не просто так дары должна ради даров получать, да, или иметь. От них должна быть какая-то польза. Я вам уже говорил, какая польза от ложки? При помощи ее удобно нам употреблять пищу. Правильно, да? Значит, не просто так вот ложку Бог нам дал, а дал нам ложку, чтобы нам было удобно, чтобы нам было хорошо, чтобы мы ею пользовались, и она доставляла нам пользу. Так вот, и дары, о которых мы с вами говорим, да, они должны давать церкви какое-то назидание. То есть, другими словами говоря, не просто Бог дает дары, не просто за ними, как за самоцелью, должна гоняться церковь, что вот у нас должны быть языки. А зачем языки? Вот у нас пророчество должно быть. А зачем пророчество? О чем оно должно быть, это пророчество? Или языки? Что, извините, я уже так скажу, эти языки должны нам говорить? Если это непонятные, невразумительные речи, у меня вопрос, а польза-то какая? А назидание ведь какое? Ведь смотрите, если кто-то в церкви говорит, то не должен же он говорить просто на ветер, да? В этих словах должен быть какой-то смысл. Люди, которые слушают, должны получить назидание. Им должно что-то открыться, они должны что-то понять, до них что-то должно дойти, они должны уразуметь и после этого сказать: «Истина с вами, Бог, до меня дошло, я понял причину проблемы, я понял, почему у меня что-то не получается, я теперь понял, почему у того получалось, а у меня не получалось». То есть вы понимаете, да? Дары даются для того, чтобы церковь через них получила пользу, то есть что-то открылось, что-то стало понятно, и не просто вот, слава Богу, мы поняли, а нам стало понятно, что мы теперь поняли, знали, что мы не так делали, и как надо теперь правильно что-то делать, чтобы мы пришли к какой-то с вами цели, да? Я еще что хочу вам напомнить. Вот когда мы начали исследовать первое послание Коринфянам, 12 глава, да, 12 главу, то мы с вами говорили о чем? Вот, казалось бы, заметьте, тема о дарах духовных, да. Глава, первое послание Коринфянам, 12 глава, перечисляет дары эти духовные. Слово мудрости, слово знания, вера, дар исцелений, чудотворения, пророчества, различения духов, да, разные языки, истолкование языков. Но цель какая? Для чего Бог дал, как мы читали с вами, одним и тем же духом церкви вот такие различные духовные дарования? То есть не просто дары ради даров. Не просто Бог дал как игрушки, чтобы занимались, игрались, как дети в песочнице, с игрушками, с этими дарами, да? А заметьте, мы с вами читали и мы с вами говорили, что церковь Богом создается. Не просто так, что на земле должна быть какая-то организация, где поют, где что-то говорят и где молятся. А что Церковь – это организация, это школа или это больница, где врачи не просто ходят в белых халатиках и не просто что-то говорят, лишь бы говорить, а все это создано Богом с одной единственной целью, чтобы разрешить главную проблему человечества. Главная проблема человечества – это грех. Грех разделил людей. Грех создал вражду между людьми. Люди чужие, люди гордые, люди надменные, люди корыстные, эгоистичные. Люди враждуют и не знают, как объединиться, чтобы прекратились споры, разногласия, воровство, убийство, войны и так далее и тому подобное. Церковь Бог создавал с одной целью, чтобы миру что-то показать, чего мир не знает. Мир, извините, в этом дерьме греха бултыхается с головой, испачкался, воняет. Кто бы что бы ни говорил, вы видите, куда мир катится. А церковь, вроде бы Христова, гоняется за духовными дарованиями. Кому-то апостолом хочется стать, кому-то иными языками надо говорить, кому-то там пророчество должно быть. А зачем оно, если мы главного из с вами не достигаем? Вы помните, мы читали с вами, сейчас по памяти, Катя, Римлянам 8 глава, да? Что тварь, то есть творение, люди, население земли с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Вы слышите? А какое откровение? Народ Божий, сыны Божьи, дочери Божьи должны получить откровение. Какое? Как стать свободными во Христе от греха? Как, избавившись от греха, мы станем одним телом, как первая христианская церковь, о которой Писание нам говорит, у всех была одна душа и одно сердце. Все были радостны, были в единстве духа, в веселье и простоте сердец преломляли хлеб по домам. То есть люди наконец-то объединились. Вражда, разделение, споры, претензии, обиды – все это ушло. Вот то откровение, которого ожидает от нас, если мы церковь, тварь. Ну, тварь, видите, по-русски иногда слово «тварь» – это как бы животное, да, это оскорбительно звучит. А здесь в нормальном смысле «тварь» – творение. Вот тварь, творение, люди, человечество ждет от нас не говорение на иных языках, не апостолов хочет увидеть, тут и так этих апостолов, президентов, министров и прочих банкиров пруд-пруди. Мир ожидает от нас рецепт, который в первую очередь нам должен помочь. Как избавиться от греха? И вы помните, читая 12 главу 1 послания Коринфянам, мы с вами читали в 13 стихе. Мы все, я чуть-чуть буду с комментариями говорить, не просто так крестились и пришли в церковь, чтобы спастись со шкурническими интересами. Мы одним духом крестились в одно тело. Чтобы у нас было одно сердце и одна душа. Чтобы мы в веселье сердец и в простоте нашей, да? Не в простаковатости, а в простоте были вместе. Чтобы никогда не было никаких возмущений, никаких разделений. Для этого мы крестились. Здесь сказано, мы одним духом крестились. Я вам должен сказать, глядя на церкви, которые говорят, что грех непобедим, да? Что его невозможно распять, что крест не надо нести, что грех непобедим, да? Я могу сказать, что да, действительно, мы одним каким-то глупым духом крестились в непонятно что. Ведь Дух называется святой и ведет нас к святости, иначе Он не назывался бы Святым Духом. И Он нас крестит, обратите внимание, Он крестит наши пороки, Он указывает, что у нас не так, и что это не так, вот этот порок надо на крест, это мы уже должны делать. И только удалив, распяв, уничтожив, умертвив, похоронив свой порок, который разделял меня и вас, нас всех, в церкви, в семьях, мужей с женами, родителей с детьми, да, только после этого будет одна семья, двое одна плоть, как бы одно тело. Или заметьте, нас много в церкви, но мы станем одним телом, как один человек, главою которого будет Христос. Поэтому мы должны иметь, как бы, или понимать вот эту общую картину. Церковь не ради церкви создавалась. Проповедники не ради проповедников должны находиться в этой должности. Перед церковью Богом поставлена величайшая миссия. Разрешить проблему греха, понять и на своем опыте убедиться, как от него избавиться, и посредством этого стать одним единым, разумным, мудрым телом Христовым. И вот это надо показать всему миру. Я не говорю, что весь мир уверует и все валом повалят сюда. Но те люди, которые действительно задумываются о том, почему такое творится в мире, те люди, которые более-менее мыслящие и думают на эту тему, пытаются как-то решить эти проблемы, ходят к психологам, парапсихологам, ходят к колдунам каким-то, но ходят, что-то хотя бы ищут. Из этих людей, уж извините, вот эта тварь ожидает откровения. Вот эти люди ждут. И эти люди, которые ищут ответ на этот вопрос, вот это и есть потенциальная церковь Христова, которая вольется в тело Христово, если оно станет телом, а не, как я говорил, не мясным отделом, лавкой мясной в или магазин по продаже мяса. То есть вы поняли, как бы, смысл. Дары различны, но польза от них должна быть какая и в каком направлении, чтобы мы крестились в одно тело и стали таковым. Единым телом, чтобы у нас не было разделений, как мы читали, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы были действительно родными и близкими во Христе. И вот это родство, оно зачастую, если не сказать, что всегда выше родства телесного. Ну, будем, вы поняли, по крови. Так вот, мы с вами окончили в прошлый раз 12 глава 1 послания Коринфянам, 27 стих, который заканчивался такими словами. «И вы тело Христово». И я вам говорил, если мы вместе, друг с другом вместе, едины, да? «Вы тело Христово». А если порознь, да, то есть нету между нами вот этого единения, мы не являемся одним телом гармоничным и совершенным, да, то члены, то есть, как я говорил вам, разрубленная туша на прилавке мясной лавки. А теперь читаем 28 стих. «И иных, я подчеркиваю, не всех подряд, а только иных, отдельных людей, которых Бог избрал, да, иных Бог поставил в церкви». И я делаю небольшой комментарий. В зависимости от духовности человека, да, то есть Бог поставил, исходя из того, насколько духовный, рассудительный, разумный человек и какая от него будет польза членам церкви. Не просто так, вот он окончил какую-то семинарию или академию, и его Бог поставил. Нет. Кто придумал академию, тот придумал и апостольство, и тот и поставил. Такого в церкви. Но вопрос, это церковь ли Христова, и Бог ли ставил его? Но мы читаем, что Бог поставил в церкви, во-первых, иных, как бы мы говорили, да, апостолами. И я подчеркиваю, апостол, это у нас звучит как генерал или маршал. Апостол – это посланник. Бог иных поставил в церкви своими посланниками, своими полномочными представителями, как бы послами. Представителями, заметьте, как бы на небе есть держава, страна небесная, да? Апостолы – это послы. Это посланники, это спецпредставители Бога. Так я задаю вопрос. Если апостол – это посланник, это тот, кого послал Господь, то я задаю вопрос. Если Бог его послал или Бог его поставил и дал ему, как мы говорим, духовные дары, то я задаю вопрос, какая польза от этого апостола? В чем она должна проявиться? А в том, что он должен быть специалист высшей категории, да? В каком вопросе? Как из этих разномастных или разношерстных людей, которые не едины, которые разные по складу ума, по темпераменту, по интеллекту, да? Как из них сделать единое тело? Вот глядя на это и исходя из таких соображений, Бог поставил некоторых апостолами. Во-вторых, я опять хочу подчеркнуть, иных, не всех, пророками. В-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Вы видите, да? Бог поставил, должности дал, далее дал им что? Вот эти дарования, при помощи которых они должны из нас разных сделать одно единое гармоничное тело Христово. Которое потом, вот это тело Христово будет как знамя для народов, которому потекут эти народы. Я вам уже говорил, да, пророчество ветхозаветных пророков. В последние дни гора Дома Господня, по откровению 14 главы, это 144 тысячи, гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу гор, и подтекут к ней народы, и скажут: придите, взойдем на гору Господню и в Дом Господень, давайте войдем. Оттуда выйдет закон. Вы помните, да? Это пророчество о том, что если это церковь Божья, если там Богом поставленные люди, если этим людям даны духовные дары, то полезность церкви, полезность апостолов, пророков, учителей, полезность дарований определяется чем? Что в сердцах этих людей будет Царство Небесное. Они станут знаменем для народов. Они будут той горою, которой потекут народы. А у нас, уже извините, что я говорю, вот Бог создал церковь. Для чего? Чтобы мы ходили, чтобы было куда ходить. А зачем ходить в церковь? Я часто задаю вопрос. Зачем вы ходите? Потому что надо. Господь так сказал. Я говорю, а зачем Господь сказал, что туда надо ходить? Я тебя не понимаю. Что ты за дурацкие вопросы задаешь? Я говорю, это не дурацкий вопрос. У меня вопрос, зачем туда ходить? Ну как, чтобы молиться. Чтобы проповедь слушать. Я говорю, зачем слушать проповедь? Ну, Саша, ты совсем уже... Тебя вообще не поймешь. Как, зачем молиться? Надо молиться. И вы знаете, вот смотрит на меня человек, и вот так, знаете, говорит, надо молиться. Я тебя, Саша, не могу понять. Ты действительно отошел от Бога? Я говорю, так молиться с Богом, разговаривать для того, чтобы получить информацию, чтобы чему-то научиться от Бога и потом применить это в жизни, а не потому, что надо молиться, надо ходить. Зачем петь в церкви? Ну как, Бога же надо славить. Я говорю, а вне церкви ты его славишь? Ты его вообще хоть вспоминаешь? И смотрит на меня, начинает что-то догадываться. Вот надо субботу праздновать или воскресенье, кто-то говорит, праздновать. Зачем? Ну как? Господь повелел. Ну для чего, вы понимаете? Заметьте, Бог поставил. Если Бог что-то установил, все с какой-то разумной, благой, полезной целью. Это должно менять нас, это должно нам напоминать о чем-то, это должно что-то, должно в нас происходить какая-то работа. Все, что Богом написано в Писании, начиная от жертвоприношения и кончая крещением, там, вечерей, там, еще чем угодно, да, любое пророчество, любой текст, любая притча, все направлено на то, чтобы нам что-то напомнить, чему-то научить, заставить задуматься, извлечь урок и применить для нашего с вами преображения. Так вот, Бог поставил, как я вам перечислил, да? Для чего дал, поставил и для чего дал дары? Руководители церкви – это домостроители, обратите внимание. Не просто в церкви должность занимает, да? Это человеки или люди, которые дом строят, домостроители, прорабы, бригадиры, да, проектировщики. Дары – это кирпичики. А то, что дары называются духовные, или, если говорить так в общем, духовность – это цементный раствор. И если Бог поставил, если церковь Божья, то цель Богом поставлена обязательно должна быть достигнута. К стыду нашему я вынужден уже не знаю, который раз сказать или повторить. Церковь, которая говорит, что измениться нельзя, что грех непобедим, я вам просто говорю, обижайтесь, не обижайтесь на меня. Бог эту церковь не создавал, она никакого отношения ни к Богу, ни к Христу не имеет. Далее, Бог в этой церкви никого не ставил, если они заявляют, что грех непобедим, или мы не можем, или это не нашими силами, или бедный я человек. Действительно, ты бедный, малоумный человек. Как же тебя Бог мог поставить, вот, извините, над такими же самыми людьми руководителем? Если мы говорим, что грех непобедим, закон отменен, потому что победил грех только Христос, потому что он был не в человеческой плоти. Тогда задаю вопрос. Как же мы крестились в единое тело? На основании чего мы называемся Церковью Христовой? Говорил ли Бог нам, что мы Церковь Христова? Имеем ли мы от Бога свидетельство, что мы являемся Христовой Церковью? Далее. Стали ли мы одним телом? Прекратились ли у нас обиды, разногласия, споры, разделения? Я не говорю про большее, да? Избавились мы от этого или нет? Нет. Но мы же говорим на иных языках. Я говорю, да. Муж с женой тоже на ином языке всегда говорит. И жена с мужем, и родители с детьми, и партия с партией, и народ и с народом, страна со страной, президент с президентом. Все говорят на иных языках. странное дарование. О духовности этого дарования, я думаю, нет смысла вообще говорить. Так Божья ли это церковь? Бог ли поставил? И еще вопрос. Бог ли даровал эти иные языки? Пророков, пророчества, непонятно о чем. Я хочу такой пример привести. Ну, тоже приходилось бывать среди пятидесятников, харизматов, с пророками встречаться. Мне интересно даже вот с ними говорить, даже вот чисто познавательно, чтобы, как говорится, воочию в чем-то убедиться. Пророк церкви говорит, так говорит Господь, братья и сестры, мы должны любить друг друга все. Ой, слава тебе, Господи. А я говорю, скажите, пожалуйста, а вы что, до сих пор читая Библию и ходя в церковь, кто 10, а кто уже 30 лет, так и не знали до сих пор, что надо любить друг друга, да? Или там еще такое, Бог повелел, чтобы мы заботились друг о друге. Это пророчество в церкви. Я говорю, так об этом написано, вы что, не знали? Каким надо быть, выйдите на улицу, спросите у курящего и даже выпившего человека, скажите, пожалуйста, вот мы должны заботиться друг о друге или нет? Он вам скажет, да, вот он вам, говорю, пророк в нетрезвом состоянии. Ведь пророк должен, заметьте, проречь. Не то, что всем понятно, что надо любить или надо заботиться. Он должен проречь, объяснить, разжевать, как нам стать такими. Что любить надо, это понятно. А вот как любить? Как любить, чтобы любовь не завидовала, не превозносилась, не гордилась и так далее и тому подобное? Не говорится. У нас есть больницы, у нас есть врачи, которые говорят, надо быть здоровым, надо лечить. Так лечишь, пожалуйста, а не говори о том, что я должен быть здоровый. Лечи, пожалуйста, меня. Бог ли тебя поставил? От Бога ли ты врач? Или от института медицинского, где за взятки сдавал экзамены и зачеты? Покажет результат. Вот вылечишь, Бог тебя поставил на эту должность. Не вылечишь, извини, пожалуйста, в отставку. И держись подальше от больницы и от больных. Они дольше проживут без тебя, с болезнями. Что еще хотелось бы вам сказать? Вот мы читаем. Бог поставил иных в церкви. Заметьте, вот если Бог поставил, то в семье, то в церкви толк. Мы становимся одним телом. Это я говорю, мы становимся. Такой церкви, в принципе, и нет на земле. Ну, может, отдельные группки где-то и есть. Но я говорю, что мы же иногда говорим не только про церковь, да, и мы говорим, вот Бог в церкви поставил, да. А мы же говорим... Ну, вы слышали поговорку такую, браки, ну, совершаются на небесах. А я задаю вопрос, а если эти браки, которые на небесах совершаются, ну, якобы Бог в них принимает участие, то когда они разводятся, это тоже на небе, как говорится, совершается бракоразводный процесс, нет? Или да? Перефразируя, вот эти слова, иных Бог поставил церкви апостолами, пророками и дал вот эти дарования им, да? Я перефразирую это с применением к семье. И скажу эти стихи вот так. Их интерпретировать буду, да? Иных, очень редких, да, Бог поставил мужьями. Иных тоже, очень редких, женами в семьях. Им созданных. Если семья от Бога, как мы говорим, церковь от Бога, и муж от Бога, и жена от Бога, но это очень редкие люди, действительно имеющие духовные полезные дарования. Потому что, чтобы жить вместе в любви и согласии, тут надо иметь хорошую голову и очень духовное дарование, приносящая пользу в созидании любви в семье. И могу сказать, а иных, это почти всех, никогда не ставил ни мужьями и ни женами. А кто-то скажет, а мы же в церкви венчались. Я говорю, даже если они в церкви венчались. Никогда не ставил. Почему? Нет задатков, нет дарований, чтобы недоразумение устранить, чтобы разногласия удалить, чтобы стали двое одною плотью, только не ночью, не вечером и не в постели, а по жизни. Если я не духовный, я не разумный, плотской, вспыльчивый, капризный, самолюбивый, эгоистичный человек, да? Если все, что я делаю или говорю в семье, вызывает разлад в ней, споры и разногласия, если у меня нет мудрости строителя и созидателя, а есть талант провокатора и террориста, да, то не создавал Бог мою семью и не ставил меня мужем или женою в ней. Я думаю, вы понимаете, почему я делаю такое сравнение. Ведь семья состоит, извиняюсь, церковь состоит из отдельных членов и из семей. Семья – это ячейка церкви, семья – это ячейка общества, страны, народа, нации. И принцип один и тот же. От Бога семья, так тут и муж и жена имеют духовное дарование, и они, эти дарования, пользуясь ими разумно, во благо, они с помощью дарований становятся единым телом, где нет разделений и где заботятся друг о друге. И то же самое в церкви. Церковь от Бога и апостолы и пророки от Бога, если достигается главная цель. Вы поняли, какая цель? Именно стать одним телом во Христе, как первая христианская церковь. 29 стих. Все ли апостолы? Вопрос задается, но мы читали выше. Иных, я вам говорил, отдельных и очень редких людей Бог ставит. И ставит не за то, что они кончили семинарию или три академии. Не за это, а за талант, за дарование Божье, которое он удостоился получить от Бога. Как объединить людей в одно целое? Ну, и сами понимаете, естественно, что он сам этот, если Богом поставленный, должен знать, как это в себе сделать. В себе достичь этой цели. Так вот вопрос, все ли апостолы? Я задаю вопрос. Ну, по тексту понятно, только иных, значит, не все. А теперь я говорю, из тех, которые, ну, пусть будем говорить так, иных поставил все-таки, ну, кто-то сказал, ну, в какой-то же церкви Бог кого-то поставил апостолом. Так я задаю вопрос. Все ли апостолы кто-то? Ну, хоть некоторые, но есть, я говорю, извините, а они церковь привели вот к этому единению, да? А они случайно не говорят о том, что грех непобедим и что надо вечерю кушать, чтобы соединиться со Христом? Не крест нести, не преломлять свою плоть, как Христос показал на вечере. А вот через вечерю, через мистику, через молитвы мы соединяемся. Говорит он так? Говорит. Так я задаю вопрос, апостол он или нет? Далее. Все ли пророки? Нет, только отдельные пророки. Что они прорекли из того, чтобы церковь получила назидание и узнала, как избавиться от греха. Кто из них что-либо такое прорек? Если кто-то из них там говорит, царь северный нападет на царя южного, и до сих пор непонятно, кто северный, кто южный, то я вам хочу сказать, это не холодно и не жарко церкви от этого. Какая польза церкви? Обратите внимание. Ну, пусть бы я вам правильное пророчество говорил о мировых событиях. 100 раз правильные, пусть 200 раз правильные. Если вы продолжаете между собой выяснять отношения, если у вас нету любви и сострадания друг к другу, у вас это или у нас, будем говорить, да, Я вам задаю вопрос, какая польза вам от того, что я очень правильно объяснил вам пророчество о мировых событиях? Вам от этого польза есть? Вы будете участники в деле Божьем? Вы сможете нести знамя истины? Нет. Вы спасетесь? Нет. Вы сохраните верность Богу? Да никогда в жизни. Мы сегодня неверны. В обыденных обстоятельствах, когда нас возьмут за горло или петлю на шею оденут, да, и скажут, сейчас выбьем табуретку из-под ног, мы думаем, что мы со своими обидами там и со своими знаниями каких-то пророческих событий мы окажемся верными и устоим? Да никогда в жизни. Все ли чудотворцы? Чудить мы чудим. Тут много чудотворцев, кстати, я вам должен сказать, да? Не в правильном библейском смысле, в хорошем, да? А вот чудеса мы творим. Языки, которые мы используем, как бы говорим, иные, да? Чудачество какое-то, да? Мы будем читать дальше в 14 главе, и я вам просто очень понятно стих за стихом, слово в слово объясню. Что иные языки, о которых там идет речь, они понятные для того, кто говорит и кому они обращены. А вот это чудотворчество, когда тот, кто говорит и тот, кто слышит, никто не понимает, и объясняется это, мы Богу говорим. Я говорю, если говорим, так объясните, что же вы ему сказали? А это говорит не я, это Дух говорит. Вот, я говорю, видите, раздвоение личности, да? Это не я сделал, не я говорю. Извините, вы что, биоробот? Вам что, вставили флешку и закачали программу? И это Бог разумный, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, и вот такое бестолковое он вам вложил в ваши уста, чтобы вы говорили ему, что никто не понимает. Тут еще и вопрос, Бог ли понимает то, что этот человек говорит, да? Надеюсь, что понимает. И мы это говорим, что вот у нас чудеса в церкви. Какая польза от этих чудес? Какая польза от этих учителей, от пастырей, от епископов? Вы видите? Якобы в церкви Божьей, якобы Богом поставленные апостолы, пророки, учителя и чудотворцы не выполняют главную цель, поставленную Богом перед церковью. Так Бог ли ставил, Бог ли считает это общество людей своей церковью? Вы видите, какой вопрос? 30 стих. Все ли имеют дары исцелений? Я тоже задаю этот вопрос, как бы с какой целью. Действительно, все ли? Нет, это отдельные люди. А что это за отдельные люди? У кого это может быть? И мы говорили с вами, это только у особо избранных, особо духовных людей. Далее, все ли говорят языками? Вопрос почему задается? Потому что иным Бог дал, иным, а не всем. И апостольство, и пророчество, там, учителя, исцеление или разные языки. Так я задаю вопрос, повторяя, который Павел задает, да? Все ли говорят языками? По Библии получается, не все. Тогда вопрос следующий. Те, которые говорят на иных языках, и те, которые говорят, что все должны креститься крещением Святым Духом и говорить на иных языках, я задаю вопрос, вы не видите противоречия? Я, например, вижу, что не все по Библии говорят языками, а только иные отдельно особо избранные Богом люди. А вот говорят, что надо нам всем говорить иными языками. И я вам уже говорил, и баптисты некоторые переживают, мы же не говорим на иных языках. Идите поговорите. Потом еще и дискотека у вас будет в христианской якобы церкви. И скачки будут. Скачки, ну скакать, кривляться будете на этих. И дух на вас будет сходить, и будете падать на пол, и будете смеяться до икоты, до потери рассудка, да? И будете бесноваться, и мяукать, и кукарекать. Идите, я к чему говорю. Вот кто-то переживает, языков нету, вот там говорят, все-таки вот у нас какая-то вера, я говорю, вы вообще не разбираетесь ни в какой вере. И бегаете и туда, и сюда, и не знаете чего. Для разумного человека заговорить для него на ином непонятном языке, он скажет, знаете что? Что вы мне болтаете? Обратите внимание, в 14 главе там написано. Иные языки – знамения для неверующих. Как неверующий, не понимая, что для него кто-то говорит, как он может принять это за знамение? Он ему скажет, ты чего, выпил? Да? Или укололся? А для церкви, вот чудо, какое сатана творит с людьми. Для церкви, где говорят все на языках, все, хотя вопрос Павел задает, все ли говорят? Не все. Это только отдельные личности. Причем то, что говорят, понимают сами. И кому говорят, те люди понимают. И для них это знамение. Они услышали. Им открылось через дар говорения на иностранном языке. Но на языке вот этого человека-иностранца. На его родном языке. И он понял. Он получил назидание. Он получил откровение. Вот дар духовный, полезный. Разумный, разумная речь. Вы видите, да? И еще вопрос. Все ли истолкователи? Нет. Так почему в церкви, где проповедуется о том, что надо говорить всем на иных языках, почему так говорится? Почему такая невнимательность к Священному Писанию? Что, апостол Павел уже не апостол? Его не Бог поставил, и не Бог через него вот это написал? Вроде бы Бог. Почему он говорит одно, мы говорим другое? Я опять перефразирую, ну, для сравнения вот этих мыслей с семьёю, да? Все ли мы мужья? Я имею в виду в Божьем смысле слова этого. Все ли мы жены? Тоже в Божьем смысле. В смысле, мы жены и мужья от Бога или нет? Да нет. Судя по жизни, судя по плодам, судя по враждебности, судя по разделениям, по разводам, по скандалам, не все мы мужья от Бога и не все жены. В основном не от Бога. И как я уже сказал, и то, что там батюшка венчал, и что-то там произносил, и чем-то на нас там брызгал, или руки возлагал, и что-то там, какие-то благословения призывал, я задаю вопрос, да этот батюшка или этот проповедник от Бога? Да нет. Ну, он совершил обряд. Что здесь такого? Вот объяснить, разжевать, здесь надо иметь голову на плечах. Совершить обряд можно быть довольно примитивным человеком, и все. Все ли дети, я имею в виду в семье, являются детьми Божьими в божественном понимании? Вы тоже понимаете, очень редко дети от Бога. А чудотворцы мы, к сожалению, как я уже сказал, почти все. Ну, потому что чудим. Верующие. Ругаемся, верующие спорим, верующие обижаемся, верующие разделяемся, верующие чужие. Вы видите, чудотворцы. Быть в присутствии Бога, способного нас исцелить от греха, и не поддаться под действие этой силы Божьей, это чудотворство. Это надо быть таким, надо умудриться не поддаться силе Божьей, чтобы не поменяться в хорошую сторону. Я сейчас немножечко отступлю, да, и хочу вам прочитать из Ефесянам 4 главы несколько стихов. Это тоже Павел написал, но здесь эти же самые мысли, что мы с вами читаем в 1 послании к Коринфянам 12 главе, эти же самые мысли, да, но чуть-чуть, ну, будем говорить, в том же направлении, но другими словами, с другими немножко деталями, да. А эти места Писаний друг друга дополняют, чтобы картина была более понятная. Читаю Ефесянам 4 глава, с 1 по 7 стих. «Итак я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Обратите внимание, Павел, так называемую христианскую церковь в Ефесе, да, умоляет, вы понимаете, да? Чтобы дойти до того, чтобы умолять церковь, вы понимаете, что, наверное, далеко-далеко не все там было, как должно быть в Христовой церкви, да? «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И дальше он уже как бы раскрывает секрет. «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Обратите внимание, Павел здесь как бы говорит, почему мы не едины, да? Нет смиренномудрия, нет кротости. А почему этого нет? А потому что мы гордые. А поэтому у нас нет долготерпения, поэтому мы не снисходим друг к другу, а наоборот, как говорится, и в хвост, и в гриву бьем за проступок нашего ближнего, да? И мы не поэтому, что мы гордые, мы считаем, что мы правы, мы не виноваты, поэтому мы не стараемся сохранить единство Духа в союзе мира. Ну, я уже вам говорил, да, это, заметьте, это уже рецепт, который говорит о причине. Ну, тут же ж надо еще было бы добавить, но я просто говорю, что добавить не в смысле, что Павел на эту тему не пишет. Ну, как бы в одном тексте сразу все грани, ну, этого процесса не опишешь, да? А как стать смиренномудрым? А как стать кротким? А как избавиться от гордости? Это очередная еще информация, которую мы должны понять, чтобы от этого избавиться, да? Но я сейчас, как говорится, не об этом буду говорить, да? Так вот, смотрите. «Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». А теперь, смотрите, те же мысли, о которых мы с вами читали вот в первое послание к Коринфянам 12 главы. Я сейчас напомню, что мы читали, да? Вот, чтобы вы просто поняли. Значит, «дары различны». Ну, как в членах тела у нас дарования различные, да? Но заметьте, дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же. Обратите внимание. И мы еще читали с вами, что каждому дается проявление Духа на пользу, я подчеркиваю, не просто дары даются, а на пользу, чтобы ими как инструментом можно было что-то сделать, что-то отремонтировать. А теперь к Ефесянам возвращаемся. Значит, смотрите. Одно тело, один дух. Это он пишет все так, как в теле, так должно быть в церкви. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Что это за надежда? Тварь с надеждой ожидает, и церковь с надеждой должна ожидать и к этому стремиться. К чему стремиться? Что ожидать? На что надеяться? Что мы все-таки рано или поздно должны стать одним телом во Христе. Дальше. Один Господь, одна вера, я уже так скажу, одно стремление в одном направлении к святости, одно у всех крещение, все должны крестить свою плоть, распять и умертвить. Один Бог и Отец, который над всеми, слушайте, и через всех, и во всех, ну я добавляю, но не одинаково себя проявляет. Да, он может через каждого себя проявлять, но не в одинаковой степени, а в зависимости от покладистости и кротости по отношению к Богу. А теперь слушайте, каждому же из нас дана благодать, то есть заметьте, каждый из нас чем-то добрым обладает. Что-то это доброе от Бога получено, есть у нас, да? Каждому из нас дана благодать, слушайте, по мере дара Христова. То есть Христос разною мерою дает каждому из нас. Кто может вместить больше, больше дал. Кто меньше, меньше. Гордому не дает вообще ничего, кроткому и смиренному дает много. А если я такой, как говорится, среднеарифметический между гордым и этим, знаете, и кротким, да, ну вот, вот какая у нас вот эта средняя арифметика, вот столько мы и получаем. А теперь смотрите. Читаю еще из Ефесянам 4 главы с 11 по 16 стих. И он, я чуть добавлю, для того, чтобы мы были одним телом с одним духом, он поставил одних апостолами, заметьте, именно с этой целью, других пророками, именно с этой целью, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, заметьте, с этой целью. 12 стих подтверждает это. Заметьте, поставил зачем? К совершению святых. Можно было бы даже так сказать. К совершенствованию святых. Теперь слушайте. Не на дело начальствования, не на дело господствования, а на дело служения. Чтобы мы все начальники по духу, по своему, да, все апостолы по претензиям своим, чтобы мы все стали простыми слугами друг для друга. По и только после этого возможно созидание тела Христова. Уместно было бы вспомнить то, что Павел говорит еще и такие слова. Кто епископства желает, или кто апостольства желает, кто пророчества желает, кто евангелист, чтобы стать евангелистом, желает, кто хочет быть пастырем, учителем и желает этого. Вы помните, да? Кто епископства желает, тот должен быть. Помните, да? Непорочен. Я не буду перечислять все, что там написано. Слушайте, непорочен свят, священник происходит от слова свят, а не от того, что священник говорит тоже от слова свят, что свят не может быть человек. Священник – это святой, это святитель, который сам освятился и может помочь желающим освятиться. Другого толкования этого слова быть не может. Бог святой, Дух святой, вы видите, да? И епископ, апостол, пророк, учитель, пастырь, священник святой. Если ты не святой и не знаешь, что собою делать или что в семье, как ты можешь вообще церковью управлять? Вы помните, там дальше Павел пишет. Вот она, академия духовная, а не там, где нас учат богословию, ивриту, греческому, да? То пустословие, а не богословие. Врач, он должен понимать законы здоровья и лечить человека. Если он умеет лечить, я не беру этих шарлатанов во внимание. Действительно, врач от Господа. Я, конечно, не говорю, что не надо медицинское образование, там надо что-то знать, хотя бы что-то знать надо, строение человека, органы, функциональные особенности, взаимосвязи, надо это все знать. Но если это знают, учатся, чтобы сдать зачет там или экзамен за взятку и чтобы получить диплом, а не знают, как лечить и действуют шаблонно, то он не врач. Врач, который лечит. Священник, который освящает. Вот это и врач, и священник от Бога. Иных Бог поставил врачами, иных апостолами и пастырями. А иных и близко к себе не подпускал, и близко никогда и ни разу никогда никого не ставил. Это все самозванцы. Они создают церковь, говорят, что это Христово, они говорят, что это все, что они говорят, это от Духа Святого, но это противоречит Писанию, которое тем же Духом написано. Так вы видите, для чего поставил Бог кого-то апостолами, кого-то пророками? Цель исключительно к совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова. И не просто вот там какое-то время этим позаниматься, потом оставить. Заметьте, и конечная цель должна быть достигнута, 11 стих. Доколе все, слушайте, все придем в единство веры. Слушайте, здесь речь не идет единство веры, адвентистской, баптистской, православной или католической, а веры Христовой. Вера же есть осуществление ожидаемого, вы слышите? Вот оно, совершение святых. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В чем? Но это же не глазами физическими сразу ты вот увидишь, да? Победа над грехом, единение, единство веры. Заметьте, вера действует любовью. Она должна быть единая. Она должна освящать нашу душу и делать нас одним телом. Доколе все придем в единство веры, дальше, и познание, заметьте, единство, познание Сына Божия. Если мы освятимся, у нас всех будет одинаковое познание. И не будет этих доктринальных разногласий и споров. Дальше слушайте. Доколе мы придем в мужа совершенного. Обратите внимание. Муж совершенный – это как бы Христос. Но в данном случае мы вместе должны вот представить тело, должны из себя составить вот это тело Христово. А Христос – это муж совершенный. В этом теле Господь – глава, а мы – члены тела. И между нами, как мы читали выше, одно тело, и хотя разные мы органы, члены тела, но у нас один дух, Дух Христов. И дальше написано, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И тут люди говорят, это невозможно, да, церкви так называемых Христов говорят, это невозможно. Да, мы должны стараться, но это невозможно. Я говорю, чтобы вам там всю жизнь в больнице врач говорил, да, мы должны стараться вас лечить, но это невозможно. Готовьте белые тапочки и, как говорится, на морг настраивайтесь, да. Вы, что бы вы сказали врачу? Ах, ты такой рассекой. А в церкви все нормально, все сходит, потому что это от имени Бога говорится. А теперь смотрите дальше. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вы вообще поняли, почему мы похожи на младенцев, мы шарахаемся, как я вчера вам говорил, «Ой, я пошла в другую церковь, чего? Тут ноги не моют, а там омывают». Так подождите, вы чего туда пошли? Потому что там ноги омывают. А зачем ноги омывать? Господь сказал, блаженны, если это делаете и исполняете. Все. Вы слышите, да? Ой, там говорят на иных языках, я туда пошла. Подождите, так вы как баптист-младенец. Как адвентист-младенец. Как православный. Обратите внимание. Бог поставил апостолами и пророками, да, для чего? Чтобы мы освятились и стали телом Христовым, без споров и разногласий. Иные языки способствуют этой цели, но у нас, обратите внимание, цель и средства, мы этого не понимаем. Цель освящения – созидание тела Христова, совершенствование, да? А средства Вот дары, о которых мы с вами читаем и рассуждаем. Это средства достижения цели единения. Так я вам задаю вопрос. Ну, даже было бы у нас там чудотворение. Ну, чудеса есть, ну, бегали, извините, с ума бы сходили. Вот у нас есть, а у вас нет. И к нам бы приходили люди, почему? Потому что у нас есть чудеса исцеления от болезни. А освящения нет. Хорошо, если я не освященный, вот я воскрешаю мертвых. Вы думаете, что если вы подойдете и скажете, Саша, ты что-то не то делаешь, поведение у тебя какое-то такое. Я скажу, вы знаете что? Вы воскрешали когда-нибудь мертвых? Нет. А я вот, видите, пачками, штабелями встают покойники и ходят, да? Я ведь слушать не буду. Так я задаю вопрос. Если Бог дает это дарование духовное с пользой, а оно меня приводит в восторг от самого себя, я был гордый и стал еще более гордым. Обратите внимание, так я же вообще нос стал задирать. А Бог гордым противится. Как же Бог дал мне этот дар, чтобы я вот настолько, извините, начал с ума сходить? Настолько или так? Если Библия нам говорит, что если до человека не доходит нормальный, обыкновенный разговор Божий, когда он обличает человека, а человек противится, то он заболеет. И Бог через это заставит его думать о проблеме греха, которая в нем есть. Причина заболевания физического, причина неисцеления от болезни находится в твоем сердце гордом или обидчивом или злом. Если я буду исцелять, я говорю, у меня вот дар Божий, не разбираясь, вы понимаете, я вступаю в противоречие с головою. Вред же будет этому человеку. Он грешил. Бог не исцелял, не отвечал на молитву, чтобы он начал думать. А я вроде бы от Бога пришел и исцелил его. Это если исцелил. Это я так в общем как бы рассказываю, чтобы была понятна мысль, да? Бог мне не даст такую силу. Он мне, у меня даже, я говорю, разум говорит, ну как, он грешит, поэтому заболел. Бог хочет, он задумался, как же Бог мне скажет, Саша, возложи руки и скажи именем Иисуса Христа встань. Я говорю, нет, дорогой, именем Иисуса Христа лежит до тех пор, пока не додумаешься. Польза в этом, цель у Бога душу спасти, а не тела наши, как говорится тут, или воскрешать, если они мертвые, или исцелять, если они больные. Есть причина, и причина должна быть устранена. И только после устранения главной причины, упорства и противления Богу, оправдание своего греха, происходит исцеление тела. Но это второстепенное. Главное – святость, главное – созидание тела Христова. И мы этого не понимаем. Мы гоняемся за языками, заметьте, но не за святостью. У нас есть обиды, разногласия. Мы даже не задаем вопросы, нам понятно, а понятно потому, что нам сказали, что это невозможно достичь. Мы гоняемся за пророчествами, заметьте, оно не за святостью. А написано, проповедано будет Евангелие не иных языков, Евангелие не пророчеств. Заметьте, будет проповедано Евангелие Царствия. Евангелие, воцаряющее Христа. Или, уж извините, перефразирую, может, не очень красивое. Бог, Евангелие, которое водрузит на наше церковное тело голову Христа. Евангелие Царствия, это когда Христос царствует в сердце, а не сатана. Когда мы едины. И вот это Евангелие, вот это откровение ожидает от нас тварь. А мы сами, извините, уже в нехорошем смысле, как тварь, продолжаем жить во грехах и оправдывать их. И говорим, что это Духом Святым мы научены. Мы гоняемся за ложкой, за иными языками. И не знаем, для чего она. Мы ее святим, мы ей поклоняемся. А что есть, нам не сказано. Что же при помощи ее мы можем поесть нормально. Чтобы не руками запихивать что-то в рот. Мы гоняемся за пророчествами, за датами, за цифрами какими-то. Мы ноги хотим омывать, мы хотим там вечерю делать. Заметьте, у нас тело созидается, единство со Христом происходит через обряд, через соблюдение субботы или воскресенья, через едение физическое, пусть даже с молитвой мистической, через едение вечери, через омывание ног в тазике, через доктрину какую-нибудь церковную, через обряд какой-нибудь. Обратите внимание, не через святость. Тогда я задаю вопрос. Скажите, если субботу мы соблюдаем по-фарисейски, не понимая смысла, в чем ее духовность и полезность? Ну как написано, ни ты, ни вол, ни осел? Я говорю, да, кстати, у вас осел есть? Нет. Чего вы на этого осла так сильно, как говорится, упираетесь? Вот не делай никакого дела, вот я и не делаю. Но, говорю, вон написано же еще, что не только физически не делать, а надо войти в покой, успокоиться и не делать, чтобы никакого греха, чтобы в сердце не было осуждения голоса Святого Духа или совести. Без субботства, какой смысл вообще в субботе? Я про воскресенье молчу. Там вообще никакого смысла духовного нет. Какой смысл у вечери, что мы поели, что-то себе внушили на сеансе гипноза или аутотренинга и никак не осветились? Какая польза? В чем? Разве это духовное дарование? В чем духовность и полезность вечери, которая нас убаюкивает, что ничего с собой делать не надо? Ведь вечеря говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Вот хлеб, который указан на мое тело. Я тело свое ломал, когда оно брыкалось. «Сие творите». Каждый день. Вот это настоящая вечеря. А обряд – это напоминание, чем надо заниматься каждый день. Без этого какая, что это за дарование? Какая духовность или какая полезность, или какое назидание нам от вечери? Кроме сеанса того, что нам что-то внушают. А никакого. Ходили евреи, согрешишь, значит, принеси ягненка, барашка или барана. Вот я и принес. Зачем? Ну, говорили, что согрешил, принеси. Вот я согрешил, вот я принес. Священник поел, рот обтер и говорит, все нормально. И я поел, все нормально. Пошел опять согрешил. Слава Богу, барашки плодятся и размножаются. Так что, как говорится, греши, батюшка, индульгенция покупается. Прощение, пожалуйста. К чему я это говорю? Соблюдали евреи субботу? Какое назидание? Да никакого. В конце концов распяли Христа, убивали всех пророков. Сегодня продолжают, какая разница? А никакой нет. Мы подключились к той же самой субботе. Какая польза? А никакой. Мы обыкновенные иудейские, еврейские, или там украинские, или русские фарисеи. Все. Святости нету. Следовательно, вы помните, да? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые не Христовы или антихристовы, да, против Христовы, это те, которые не распяли. Это те, которых не учат этому. Это те, которым не объясняют это. И заметьте, этим занимаются вроде бы Богом поставленные апостолы, пророки, учителя и пастыри. Вроде бы. Вы видите, да? Так вы поняли, что мы бегаем вот это за языками, за пророчествами? Вы поняли? А потому что мы дети. Потому что Бог не поставил пророков и не поставил апостолов. И они нас не учат совершенствованию в святости. Они не создают тело Христова. Тело Христова создается через вечерю, крещение и согласие с церковными доктринами. Это то же самое, как тело семьи создается через постель. Вот написано, двое станут одной плотью. Вот, как говорится, залезли, извините, в кровать и стали одною плотью. На время, конечно. А, как говорится, вылезли с кровати и высказали каждый, кто кому что хотел. Вы поняли? Извините, сравнение может не очень красивое, но я вам думаю, я думаю о том, чтобы сказать, чтобы было понятно. Это единство духа, а не единство через вечерю. Не единство через субботу и не единство через согласие с доктриной. Заметьте, единство духа. Нет противления, нет обид, нет дрязг, споров и разногласий. Вечерей это не устранишь. Это только работа Святого Духа. И только с рассудительным, здравомыслящим христианином. Вы поняли, почему хитрое существует искусство обольщения? А мы, дети, мы вообще даже не знаем главной цели, которую Бог поставил перед нами верующими. Нас увели с этой дороги, поэтому мы, извините, как зашли в лес, а компаса нет. Писание – это компас. Но нам его так объяснили, что стрелка вообще, как говорится, либо не бегает, либо крутится всегда по кругу. То в одну сторону, то в другую. И вот мы по этому компасу, вот кто нам скажет, куда идти? Вот знаете, вы ноги не мываете. Все, побежали ноги омывать. А голову когда будем омывать? А сердце когда будем омывать? Видите, нет такого обряда омовения головы и омовения сердца. Нету. Сказали про языки, побежали туда. Сказали, что там еще что-то, вот такой обряд надо, туда побежали. Вот троица, двоица, оказывается, мы неправильно понимали, трое, двое или один там Бог. Вот, наконец, открылось, побежали туда. Я говорю, какая разница, двое, трое, четверо, их пятеро или семеро на небе. Вы не поймите, я не имею в виду, что на небе там семеро или пятеро. Я о другом. Нам Библия четко говорит. Пусть то, как понимают, хоть трое, хоть двое, хоть один, хоть семеро. Одно. Отец, Слово и Святый Дух, сии три суть едина. Ну так в чем разнобой? Нет, вот он думает, что два, а я думаю, что один. А кто-то говорит, нет, их три. И побежали. Я вам задаю вопрос. Вам что, в плане святости легче стало? Что вы в двоицу или в троицу поверили, или в единицу какую-нибудь. Легче стало? Поумнели? Отношения улучшились? Нет, просто еще одна, как говорится, доктрина, с помощью которой мы можем опять поспорить с кем-нибудь и поругаться и разделиться. Тоже во имя Иисуса. Знаете, я немножко с юмором говорю, ну, с таким юмором, чтобы не очень страшно было слушать, но чтобы было понятно. Теперь дальше читаем, это из Ефесянам 4 главы. Дабы мы не были младенцами, увлекающимися по хитрому искусству обольщения, но дальше написано, но истинную, заметьте, не притворную, не внешнюю, а истинную любовью, которая не раздражается, не превозносится, не гордится, не мыслит там зла, да, и не ищет своего. Заметьте, вот, но истинную любовью все возвращали в того, взращивали. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Заметьте, каждый из нас должен как бы взращивать, то есть тело Христово мы созидаем, мы, ну как говорится, усовершенствуем, мы его составляем. И если мы растем, совершенствуемся, то и тело Христово совершенствуется, но, будем говорить, под руководством главы Христа. А теперь дальше написано, из которого... Вы слышите? Не из апостолов. А апостолы должны привести ко Христу, научить. И уже из Христа, а не из апостолов. Апостолы как бы посланники, чтобы что-то объяснить, чтобы нас привести к Богу, к главе, ко Христу. И чтобы, слушая эту главу, мы вот пришли к этому единению. Из которого, то есть из Христа, все тело, и теперь обратите внимание, все тело, а тело состоит из многих членов. Каждый из нас является как бы каким-то винтиком, гаечкой, да, там, шайбочкой этого тела, из которого все тело, теперь слушайте, все тело, каждый из нас, составляемое и совокупляемое, то есть заметьте, мы должны составлять это тело, мы должны идти друг другу навстречу, мы должны совокупляться, извините, слово совокупляться у нас, понимаете, в каком смысле часто мы это употребляем это слово, тут совокупиться, соединиться, составиться, объединиться, да? Это мы должны, мы тело и мы составляемое. Христос говорит, а мы друг другу подвигаемся, мы друг другу прилепляемся. Теперь слушайте. Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Мы выше читали, что это за взаимно скрепляющие связи. Вот он цемент. Смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу любовью. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Вы видите, вот они, взаимно, посредством всяких взаимно, слово взаимно, это что говорит? Я вам иду на уступку, вы мне. Я стараюсь вас понять, вы должны постараться понять меня. Чтобы мы стали телом, мы должны обоюдно идти навстречу друг другу и обоюдно, синхронно противостоять каждый своему греху, а не греху вашего или моего. То есть мы любим пальцем тыкать, что ты являешься причиной, а не я, нашего разлада. Я вам еще что хочу сказать. Те люди, которые не будут взаимно идти навстречу. Те люди, которые будут отстаивать грех, те люди, которые будут упорствовать, они себя делают, для себя создают условия невозможности стать членом тела Христова. И только те, кто будут проявлять со своей стороны стремление к святости и к тому, чтобы найти общий язык. Вот эти люди останутся, и они составят тело Христова. А я вам хочу сказать, а это и есть церковь Христова. Вот именно тело, а не организация. Тело гармоничное и совершенное является признаком того, что мы церковь Христова. Но если мы тело с главою, и во главе которого стоит глава Христос, и это вот проявляется вот в такой гармонии, взаимосвязи и любви, тут уж, как говорится, сказать, что это не церковь, язык не повернется. У любого здравомыслящего человека, да. Так вот, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, теперь слушайте, при действии в свою меру каждого члена, вы обратили внимание, как эта церковь делает? Смотрите, какая работа должна быть при действии, в свою меру, то есть у кого сколько способностей, но все во благо для единения, да, получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, какая фраза емкая. Я говорю, Господи, научи меня любить. Дай мне любви. А этот стих о чем говорит? Вот перед тобою человек, которого ты не любишь. Вот ты прояви со своей стороны некие усилия, напряжение прояви. Прояви смиренно мудрее, не упрекай, не выискивай. В нем причину не ищи. Ты обижаешься, в тебя причина, вот она готовая, обида твоя. Раскайся в своем грехе. Прояви к нему долготерпение, невзирая на то, каков он, да? И слушайте, и таким образом ты получишь, слушайте, приращение для созидания самого себя в любви. То есть, обуздывая свою греховную плоть, обидчивость, недовольство, раздражение, стремясь найти в человеке что-то доброе и не сваливать на него всю вину, да? Проявляя долготерпение и снисхождение и прощение к нему, слушайте, мы сами созидаем самого себя в любви или получаем приращение любви. То есть вы поняли? Любовь как Богом дается. Господи, дай любви. Проявляй, пожалуйста, вот около тебя человек. Проявляй. Я тебе буду говорить, что и как. А заметьте, чтобы проявить любовь, надо распять свою плоть. Так вот, я начинаю распинать свою плоть, стремлюсь стараться понять и сделать то, чтобы человека не осудить, понять и любить, да? И я, можно так сказать, вроде бы не в себе любовь создаю, вроде бы стараюсь любить его, другого человека, противостоя своей обидчивости и недовольству, сам возрастаю в любви. Это я вам прочитал, чтобы было понятно. Мы читаем 1 послание Коринфянам, 12 глава. Вот апостолы, пророки, учителя должны вот это все разжевать, должны вот это объяснить. Но я говорю, разжевать и объяснить люди не будут делать, это все равно не церковь, это все равно не то. Федот да не тот. И тогда возникает вопрос, нужна ли эта церковь, нужен ли этот апостол, нужно ли это здание, нужны ли эти обряды, если мы не достигаем главного. Ну, а теперь возвращаемся к 12 главе 1 послания Коринфянам. Читаем последний стих этой главы, 31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Так я задаю вопрос. Слушайте, мы только что читали, что вот дары, которые Бог дает, мы их перечисляли, их 9 штук. Судя по 31 стиху, который говорит, ревнуйте о дарах больших, так судя по 31 стиху, вот эти 9 перечисленных дарований, там чудотворение, вера, слово мудрости, слово знания, там иные языки, да, они, получается, меньшие. И те, которые говорят, мы должны говорить на языках, они гоняются за меньшим, то есть обратите внимание, ревнуйте об автомобиле, который совершенный рабой, извините, такое сравнение говорю, надо уже, как говорится, на большее настраиваться, ревнуйте о целом автомобиле, который работает без боев, может нас отвезти, в котором ехать удобно, тепло, комфортно. А мы говорим, мы должны говорить на иных языках. Я говорю, ну чего вы ревнуете про коленвал? Что вам от того коленвала? Ну, да, мы можем побежать, как автомобиль, и с этим коленвалом нам дать по одному месту. Но мы же не сядем на коленвал, и он не станет крутиться. И мы не поедем. Я думаю, что мы это должны понять. Теперь смотрите, почему... Я сейчас возвращусь к этим дарам, да? Почему слово мудрости – это меньший дар, чем тот или те, к которым Павел призывает нас в 31 стихе. Ну, я чуть забегу наперед, скажу. Следующая глава написана. Вы помните, да? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если я там имею веру и горы передвигаю, если мне там все понятно, и все пророчества, и все знания, ну все. Обратите внимание. А любви не имею, то я балабол, то я барабан, то я пустозвон. Вы поняли, да? Теперь я такой пример приведу. Вот слово мудрости, ну, это хороший же дар, правда? Слово знание. Хороший дар, да. Задаю вопрос. Так, а если у меня слово мудрости, то эта мудрость к чему меня вообще самого должна привести? Слово знание, к чему оно должно меня привести? К чему? К любви. которая никогда не перестает. То есть, обратите внимание, к любви, которая никогда не перестает, невзирая кто и как меня ненавидит, презирает, клевещет, может, даже убивает. Вы слышите? Вот больше, ну, там получается как бы один дар, любовь. Но почему большие дары? Там перечисляются, любовь долготерпит, вот один дар. Милосердствует второй, не завидует, не превозносится. И там тоже целый список. Ревнуйте о дарах больших. Это я вам наперед забегаю и говорю для чего, чтобы вы поняли. Да, я вот толкую, кто-то скажет, неправильно толкуешь, это ты вкладываешь свои слова. Нет, я вам, вот смотрите, ну, забегаю чуть наперед, чтобы это было, как говорится, не в разрыве, да? Чтобы вы поняли. Вот они, большие дары. Если у меня есть слово мудрости, которое меня не научило, любви, которая никогда не перестает, если я говорю, что у меня слово мудрость, но любовь перестает, тут вопрос, а слово ли мудрости это у меня? Далее, а Божий ли это дар и духовный ли дар? Да, я могу говорить о любви, но могу ее не иметь. Я могу очень хитро-мудро объяснять, исходя там из оригинального текста греческого или иврита, да? Могу говорить вам о долготерпении, а его нет. О милосердии, а этого нет и не предвидится. Да, я, заметьте, мы иногда клюем на что? Если кто-то говорит о любви... Ой, все, о любви. Вот как мне говорят, Саша, как ты говоришь, да, о любви? Он тоже про мудрость, он тоже про любовь, про снисхождение. Я говорю, и в газетах кое-кто об этом, и в интернете кое-кто об этом пишет и говорит. Но он же говорит про любовь. Я говорю, слушайте, говорить можно в больнице про здоровье. Можно там эти актовые залы в больнице наполнять больными, рассказывать, какие мы должны быть. Это все правильно. Но я говорю, для того ли мы там лежим, чтобы узнать, какими мы должны быть, или лежим мы в больнице для того, чтобы выздороветь. Поэтому мудрость и слово мудрости, Божий ли это дар, духовный, есть польза или нет пользы, определяется чем? Когда мы достигаем главной Божьей цели, которую Он поставил перед нами христианами. Любовь не просто целоваться, обниматься и говорить, ой, дорогая сестричка или братик, я тебя так люблю. А вот когда этот братик скажет обо мне кому-то плохо, наговорит кучу всяких гадостей, а ваша любовь не перестает, значит, слово мудрости у вас от Бога и принесло вам мудрость, и принесло вам пользу, и действительно разумное слово мудрости полезное, потому что цель достигнута, результат, вы счастливый человек. Слово знания, можно что хочешь знать, можно чем хочешь голову свою напичкать, какими хочешь знаниями. Если это, опять же, не приведет нас к единению, не устранит разлады, и не научимся мы иметь любовь, которая никогда не перестает, то я вам хочу сказать, это не слово знания, это не дар от Бога, это какая-то там наша философия, какая-то смесь нашего там мирского высшего образования, где-то мы что-то начитались, где-то что-то мы наслышались, да, вот мы это все, как говорится, объединили, сделали такой, как говорится, тортик Наполеон, и вот, как говорится, умничаем, желая показаться там умными перед людьми. Маша, может быть, дипломом у меня там образования психолога. Я говорю, толку от вашего образования. Да, кому-то можно рассказывать, как там где-то что-то можно сделать, чтобы что-то изменилось. Я говорю, когда ты сам, психолог, попадаешь в эту ситуацию, чего ты чужую беду разводишь, а своей не можешь помочь? Вы поняли? Что это за дар исцелений, который исцелил человека от болезни, даже если это вот он исцелил, и болезнь была настоящая? Я говорю, даже. Ну, исцелилось тело. чтобы оно было еще более, как говорится, настырным, упорным, да, и озлобленным. А любви не достигло. Так какая польза от этого исцеления? Ну, человек там, муж бил жену. Был инсульт у него случился. Парализация одной стороны. Чтобы не бил жену. Тут приходит так называемый с даром Божьим, с даром духовным, именем Иисуса Христа, встань и ходи. Ну, встал он, теперь ходит, рука поднимается. И он после этого как себя считает? Каким себя считает? Значит, я в глазах Божьих, если он меня исцелил. Какой я в глазах Божьих? Правильный. Значит, правильно я делал, что жену колотил? Правильно. Вот и будем продолжать в том духе. Слава Иисусу за его исцеление, да? Я утрирую, конечно. Поэтому я что хочу сказать. Духовный ли дар исцелений, если человек исцеляет, не глядя на этого человека и на причины его заболевания? Нет. Что это за вера? Я верю в Бога. А польза какая? Я верю в субботу. А польза какая? Она тебе хоть что-нибудь напоминает? Кроме того, что надо полежать на диване и ничего не делать. Нет. Я верю в любовь. Любовь у тебя появилась? Нет. Так что это за вера? Что это за духовный дар? У меня дар пророчества. Что ты? Даже если ты пророк и прорек, что мы должны любить друг друга. Скажите, пожалуйста, это не написано? Написано. Так что ты прорек? Какая польза от слушателей? Что они узнали, какими они должны быть, но не узнали, как таким стать. Задаю вопрос, Бог ли это пророчество дал? Являешься ли ты пророком? Извините, нет. Или мы говорим, дар различия духов. Я вам уже говорил. Как это часто трактуется у харизматов, у пятидесятников, где, как говорится, делается ударение на работу Святого Духа. Если ты со мной не согласен, у тебя дух беса. И все. И надо изгонять. Вот и все был вопрос. Ты со мной не согласен, у тебя бесовский дух. Все. Такая философия, такая психология и логика. А дар различия духов – это способность понимать, когда человек говорит одно, а думает другое, строит козни. А ты это видишь и понимаешь. Кто-то говорит, я вот понимаю, ну там, себя, вот ты меня не можешь знать. И, ну, я говорю, извините, пожалуйста. А как ты понимаешь себя, когда ты вот такое творишь, что тут, как говорится, всем и все понятно, да? А ты говоришь, я понимаю, и я там правильную позицию занял в жизни. Люди говорят, я вот разбираюсь в людях. Ну, я говорю, извини, ты уже сколько раз женился? Ну, ты имеешь в виду официально, неофициально? Во-во-во, видишь, еще и неофициально. Официально хотя бы. 4. А неофициально? Ой, ты знаешь, я не помню. Ну и что ты даешь советы? Ты разбираешься, имеешь дар различия духов, ты в людях разбираешься? Нет. Дар различения духов – это правильно понять, видеть, как говорят, как на духу видеть человека. Даже когда он не признается, даже когда он там играет какую-то роль, какого-то там благочестивого, ты видишь его насквозь, ты понимаешь, когда хитрит, когда мудрит, когда неправду говорит, когда лукавит, когда делает вид, что любит, а не любит на самом деле. Ты это все увидишь. Так вот, если я говорю, что имею дар различия духов, разбираюсь в людях, и кому-то что-то советую, говорю, он хороший, а оказывается плохой. Вопрос. Дар ли различения духов, духовный ли, и Бог ли дал мне? Или это я себе такой дар надумал? Теперь, если различные языки, разные, имеется в виду по Библии, иностранные те. Приходит иностранец, это если приходит иностранец, а я говорю не на его языке, а он моего не знает. Что же это за духовный дар? И что же я при помощи этого языка ему могу объяснить о цели, которую Бог ставит перед человеком, как достичь любви, которая никогда не перестает? А тут иностранца нет, собрали все русские. И начинается непонятно что. Говорение на иных языках. Задаю вопрос, какой язык Какая польза? В чем разумность? В чем духовность? И мог ли премудрый Бог вот такой дар дать нам, своему народу? И вопрос. Мы его народ? Как же такой Бог премудрый дал, извините, вот такие глупости нам произносить? Что же это за апостол, что же это за пастырь этой церкви, который говорит, мы должны говорить на иных языках, и мы должны, он тоже цитирует, мы назидаем себя, и когда ты его спрашиваешь, так что ж ты сейчас, какое назидание получил, чему ты сейчас научился, вот ты сейчас на ином языке молился. И он отвечает, я не знаю. Это дух мой говорит, а я не знаю. Я говорю, вы знаете, а в Библии написано. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Вот то, что я говорю, мой дух знает, я понимаю. Я могу другими словами это объяснить. Я знаю и что говорю, и к чему говорю, да, и зачем, и кому. А вы не знаете. Это к чему я вам говорю? Это можно легко проверить, духовный это дар или не духовный, вот таким способом, исходя из того, при помощи этого дара достигается ли главная цель, которая описана в 1 послании к Коринфянам, 13 глава. Достигается ли или не достигается? Вы поняли, что если даже настоящая мудрость, она должна подтвердиться практикой. И мы должны выйти на результат. Любовь, которая никогда не перестает, должна стать реальным результатом и, ну, будем говорить, реальным состоянием христианина. Иначе мы не христиане. Ну, как кто-то говорит, мы стараемся. Ну, можно всю жизнь стараться работать на огороде и так стараться. Подходить к нему, брать лопату, вздыхать, молиться. И так никогда ничего на огороде не сделать. Так мы можем всю жизнь стараться и любовь приобрести. Но я вам говорю, плод, по плодам узнаете, результат должен быть этих стараний. Иначе будем стараться, результата не будет. Естественно, не будет и того, что нам Бог обещал. Ну и теперь еще раз повторюсь, да, значит, последний стих. Ревнуйте о дарах больших, да? Ревнуйте о талантах, смотрите, Созидателя счастливых церквей и семей. А талант этот заключается в том, что человек, если он научится любви, которая никогда не перестает, у него будет действительное, настоящее слово мудрости, слово знания. И теперь слушайте еще фраза из этого стиха. И я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть, если действительно это Божье духовное дарование, это хорошо. Но это еще теория. Это еще только, как говорится, чертежи, наметки. А более совершенный путь – это путь осуществления, достижения вот этой любви, которая никогда не перестает. Если бы мы это понимали, мы не были бы более младенцами колеблющимися, не бегали бы по церквам за иными языками, за тазиками для ногомовения, не бегали бы за вечерями, в вечере не бегали бы мы там за алкогольное или неалкогольное вино, за пресный хлеб или непресный хлеб во время вечери. Вы поняли, да? Если бы мы понимали главное, мы бы не были вот этими слепыми котятами, которые мяукают и ползают и не знают куда. Вот таких легко, как говорится, орлу хватать, нести, клевать и съедать. Вот так мы бегаем, вот так нас, извините, сатана по своему хитрому искусству обольщения, вот так нас таскает по церквам, по доктринам, субботам, свининам и так далее и тому подобное. Я сейчас не говорю там. Я не против церкви, не против там того, что по поводу свинины написано, не против субботы. Я не против, но в этом должен быть смысл. А смысл заключается, как я вам сказал, в самом главном. Понимали бы, оценили бы, убедились бы в этом, и я вам скажу, прикатилась бы вот эта наша мышиная беготня, суета, то в ту церковь, то в ту, и не говорили бы мы там, везде все правильно говорят, вот надо это все соединить, я говорю, да, и вот получится точно Вавилон. Где кто говорит, все правильно говорят, надо только соединить это в одну церковь, в одно учение. Я говорю, вы понимаете, что вы бульдога, синицу и носорога пытаетесь скрестить? Вы понимаете, что вы делаете, нет, и что вы говорите? Это люди вообще, как говорится, потеряли всякую ориентировку в пространстве. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам. До свидания. Оставайтесь с Богом.